Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 3 декабря 1989 года президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на встрече на Мальте заявили, что их страны более не являются противниками. Этот день вошел в историю как официальная дата окончания Холодной войны. Хотя многие нынешние эксперты называют эту встречу политическим Чернобылем. Джордж Буш-старший, едва познакомившись с Горбачевым в 1985 году, сказал своему окружению: «Наша задача не помогать ему, а так действовать в интересах США, чтобы влиять на его политику в нужном нам направлении». Генри Киссинджер предложил взять курс на интеграцию Восточной Европы с Западной без участия СССР. При этом Горбачеву пообещали не использовать политические и экономические изменения в странах Восточной Европы в ущерб интересам безопасности Советского Союза. А тем временем Совет национальной безопасности США принял соответствующий документ. В нем была прописана цель – сделать изменения в СССР, выгодные США, необратимыми. Перед встречей на Мальте глава президентской администрации Джон Сununu сказал откровенно: «Мы крепко ударим по Горбачеву, он у нас полетит кувырком». Буш-старший был еще афористичнее. «Правильно, мы свалимся на них, как банда взломщиков». Американцы почувствовали неуверенность позиции советского руководства, поэтому вскоре после Мальты госсекретарь Джеймс Бейкер на встрече в Москве с Горбачевым уже стал говорить о том, что США выступает за объединенную Германию как члена НАТО, а не нейтральную. И при этом Бейкер заверял, что юрисдикция НАТО не распространится далее на восток ни на дюйм от своих настоящих позиций. Политологи говорят, что Горбачев верил, что в обмен на уступки он получит весомую западную финансовую помощь. Однако в июле 1991 года на саммите «Большой семерки» в Лондоне Буш-старший показал советскому лидеру фигуральный кукиш, сказав, что «де, в этом вопросе нет ясности». Горбачев, по воспоминаниям, покинул Лондон подавленным. Советник президента США по нацбезопасности Брент Скоукрофт так описал ситуацию: «Горбачев приехал забрать то, что, как он считал, ему причитается, как будто он сам не понимает всей серьезности проблем». На это Буш-старший лишь заметил: «Парень, похоже, разбит в пух и прах, не так ли?» 3 декабря 1533 года скончался великий князь московский Василий III, отец Ивана Грозного. В правлении Василия III появилась знаменитая доктрина «Москва, Третий Рим». Она была сформулирована в 1523 году иноком Псковского Елеазарова монастыря Филофеем в послании книжнику и фарисею Мунехину. 16 век для России стал периодом высокого развития государственности и культуры. Страна превратилась в одну из крупнейших мировых держав. Поэтому не случайно, что именно тогда сложилась эта доктрина. Уже в раннем русском летописании Киевское государство сравнивалось с Византийской империей, а князь Владимир с императором Константином. Константинополь, ставший столицей Восточной Римской империи после разделения христианства на православие и католицизм, стал именоваться Вторым или Новым Римом. А после захвата турками Царьграда в 1453 году в русском обществе постепенно сформулировалась идея о перемещении политического и духовного центра православия в Москву. Об этом и писал старец Филофей в послании на звездочетцев. Москва после падения Византии стала главным оплотом православия и единственным политически независимым православным центром. «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать», – писал Филофей. Следует отметить, что подобная доктрина не была чем-то необычным. Напротив, в средневековой Европе существовала концепция Вечного Рима и связанного с этим представление о переносе мировой власти на другие государственные образования. Ну, достаточно вспомнить Священную Римскую империю Габсбургов или великодержавные идеи французских и британских политиков и монархов. или, наконец, американская вселенская миссия. Причем все вполне серьезно, и истеблишмент США считает самое себя не иначе, как светочем демократии и прогресса. Поэтому идею «Москва, Третий Рим» нужно рассматривать как русскую реакцию на притязание папского престола и германских императоров, пытавшихся утвердить свое политическое первенство в Европе, а значит и в мире. Вместе с тем, доктрина Филофея сыграла положительную роль в укреплении единства России. Причем эта доктрина не имела определенной политической программы. Она была не нужна, поскольку все и так на Руси понимали, что Четвертому Риму не бывает. Тем не менее, западная историография 20 века намеренно создала ложную идиому о том, что Москва, Третий Рим – это, дескать, доктрина, на которой построен и российский империализм, и большевизм, хотя еще немецкий философ Освальд Шпенглер писал: «Победивший в России дух коммунизма исходит не из Москвы, родина большевизма – Западная Европа. Демократия 19 века – это уже большевизм». 3 декабря 1898 года родился Михаил Ильич Кошкин, создатель танка Т-34. Родом из крестьян Ярославской губернии, работал подмастерьем на кондитерской фабрике Эйнема, ныне известной как «Красный Октябрь». Участвовал в Первой мировой и гражданской войнах, потом закончил Коммунистический университет и Ленинградский политехнический институт. В сущности, изобретателем танков Кошкина назначила партия. Он был направлен в КБ Ленинградского Кировского завода для работы над гусеничными бронемашинами. Потом был переведен на Харьковский завод. Первые проекты Кошкина были отклонены, а потом родился танк Т-34. В марте 40-го года на двух построенных танках он совершил пробег из Харькова в Москву, после чего правительственная комиссия приняла Т-34 на вооружение. Вскоре танк был пущен в серийное производство. Но, к сожалению, уже без Кошкина. Михаил Ильич во время пробега в Москву заболел пневмонией и скончался. Ему был всего лишь 41 год. Ну, а о танке Т-34 много говорить не нужно. Им восхищались даже враги. Фашистский фельдмаршал фон Клейст назвал его лучшим танком мира. Немецкий танкостроитель Фердинанд Порше говорил: «В мире много прекрасных женщин, однако на конкурсах красоты выигрывает единственное и неповторимое. Так же и с танком. Т-34 не имеет аналогов в мире, он уникален, и скопировать его невозможно». По рейтингу, составленному телеканалом Military Channel на основе результатов опросов британских и американских военных и экспертов, Т-34 признан лучшим танком 20 века. 3 декабря 1777 года родилась Жюли Рекамье, хозяйка знаменитого литературно-политического салона в Париже. Французская светская львица, известная всей Европе, очаровательная красавица. Жюли стала символом, олицетворявшим хороший вкус и образованность. В 16 лет ее выдали замуж за банкира Жака Рекамье, который был старше ее на 26 лет. Впрочем, есть версия, что Жюли была внебрачной дочерью своего мужа, и банкир женился фиктивно, чтобы в случае непредвиденных потрясений его состояние перешло к дочери без всяких юридических ограничений. Времена-то были революционные. У Жюли было много поклонников и воздыхателей. Люсьен Бонапарт, маршал Бернадот, будущий король Швеции, принц Август Прусский, писатели Бенджамин Констан, Сен-Бёв и Рене де Шатобриан. Портреты Рекамье писали лучшие живописцы, в том числе Жак-Луи Давид. Он решил изобразить ее в образе древнеримской весталки, босой, в белом лаконичном платье, похожем на тунику. Жюли полулежит на кушетке, напоминающей античное ложе. После написания портрета эту кушетку будут называть Рекамье. Но с самого начала пошло все не так. Давиду постоянно что-то мешало. То комната слишком темная, то свет не так падает. Была недовольна и Жюли. А художник ради гармонии цветовой гаммы черные от природы волосы Рекамье сделал каштановыми. Работа над картиной продвигалась столь медленно, что мадам Рекамье не выдержала и предложила другому художнику, Франсуа Жерару, окончить портрет. Рассерженный Давид сообщил ей: «У женщин есть свои капризы, а у художников свои. Позвольте мне удовлетворить мой каприз. Я оставлю ваш портрет в его теперешнем состоянии». Давид позднее, конечно, сожалел об этом. Впрочем, и в незавершенном виде картина была признана шедевром, которому подражали многие. Например, сюрреалист Рене Магритт создал полотно «Перспектива мадам Рекамье». Но это уже совсем другой жанр и совсем другая история.